Глава 9. Допрос. Карл возвратился домой в веселом расположении духа. Но, поговорив 10 минут с матерью, он как будто передал ей свою веселость, взяв взамен ее гнев и бледный цвет лица. «Ламоль», — говорил Карл. «Ламоль. Надобно позвать Генриха и Алансона. Генриха, потому что этот молодой человек был гугенотом, Алансона, потому что он у него на службе».
«Позови, если хочешь», — отвечала Екатерина. «Только ты от них ничего не добьешься. Генрих и Франсуа, кажется, заключили между собой союз теснее, нежели ты предполагаешь. Допрашивать их — значит пробудить в них подозрения. Лучше, я думаю, разузнавать медленно, в продолжении нескольких дней. Если ты дашь виновным вздохнуть, если они подумают, что укрылись от твоей проницательности, они станут смелее, и нам легче будет поймать их. Тогда мы узнаем все».
Карл ходил в нерешительности, прижав руку к сердцу, уязвленному подозрением. «Нет, нет», — сказал он наконец, — «я не хочу ждать. Более того, эти волокиты с каждым днем становятся отважнее. Не далее, как сегодня ночью, двое из них осмелились противиться нам. Если Ламоль не виноват, тем лучше. Но мне хочется знать, где он был сегодня ночью, когда в Лувре били моих солдат, а на улице Клош-Персе меня самого. Пусть позовут Алансона, а потом Генриха. Я допрошу их поодиночке.
Вы можете остаться здесь, матушка».
Екатерина села. Ее сильный непоколебимый дух мог из всякого происшествия извлечь для себя пользу. Каждый удар дает звук или искру. Искра освещает, звук указывает дорогу.
Вошел Алансон. Разговор с Генрихом приготовил его к этому свиданию, и он был довольно спокоен.
Ответы его были очень положительны. Мать предупредила его, чтобы он оставался у себя, и он вовсе не знал происшедшего ночью. Но комната его выходила в тот же коридор, куда и комната Генриха, и он слышал сперва стук, как будто выламывали дверь, потом крики и выстрелы. Тогда он решился отворить свою дверь и увидел бегущего человека в красноватом плаще. Карл и Екатерина обменялись взглядом. «В красноватом плаще?» — спросил король.
«В красноватом плаще», — повторил Алансон.
«И этот красноватый плащ не вызвал у вас никакого подозрения?»
Алансон призвал на помощь все силы души, чтобы солгать как можно естественнее. «Я должен признаться вашему величеству, что с первого взгляда я узнал вишневый плащ одного из моих придворных».
«Как его зовут?»
«Ламоль».
«Почему же он не был при вас, как того требовала его обязанность?»
«Я отпустил его».
«Хорошо, идите». Герцог пошел к двери, в которую вошел. «Нет, не туда», — сказал Карл.
«Вот сюда». Он указал ему на дверь, которая вела в комнату кормилицы. Карл не хотел, чтобы герцог встретился с Генрихом. Он не знал, что они уже виделись и за несколько минут успели обо всем условиться. По знаку Карла вошел Генрих. Генрих не ждал вопроса.
«Ваше Величество», — сказал он, — «прислали за мной очень кстати, потому что я сам хотел идти к вам просить о правосудии».
Карл нахмурил брови.
«Да, о правосудии», — продолжал Генрих. «Во-первых, благодарю, Ваше Величество, что вы взяли меня вчера с собой. Теперь я знаю, что вы спасли мне этим жизнь. Но в чем же я провинился, что меня хотели убить?»
«Вас хотели не убить, а арестовать», — поспешно сказала Екатерина.
«Положим, что так», — сказал Генрих. «За какое же преступление арестовать меня? Если я виноват, так виноват сегодня поутру столько же, сколько было вчера вечером. Скажите, Ваше Величество, в чем состоит мое преступление?»
Карл взглянул на мать, не зная, что отвечать. «Вы принимаете у себя подозрительных людей», — сказала Екатерина.
«И эти подозрительные люди изобличают меня в чем-нибудь, не так ли?»
«Да».
«Назовите же их, кто они. Сделайте мне очную ставку». «Конечно, Генрих вправе требовать объяснения», — сказал Карл. «И я требую его», — сказал Генрих, чувствуя превосходство своего положения. «Требую его у брата Карла, у матери Екатерины. Разве я не вел себя как добрый муж с тех пор, как женился на Маргарите? Спросите у нее. Как добрый католик? Спросите у моего духовника. Как добрый родственник? Спросите у всех, кто был вчера на охоте».
«Это правда, Ганрио», — сказал король. «Да что делать?
утверждают, что ты затеваешь заговор.
Против кого?
Против меня.
Если бы я организовывал заговор против вас, мне стоило бы только предоставить все случаю, когда лошадь ваша не могла встать с разбитой ногой и когда разъяренный зверь бежал прямо на вас.
Мор дьябле, ведь он прав, матушка.
Но кто же был у вас сегодня ночью?
Я не хочу отвечать за других, когда столь немногие могут отвечать за самих себя. Я вышел в 7 часов вечера. В 10 брат Карл увел меня с собой. Я не оставлял его всю ночь. Я не мог в одно и то же время быть вместе с его величеством и знать, что делается у меня.
Тем не менее, правда, что один из ваших людей убил 2 солдат его величества и ранил Марвеля.
Один из моих людей? Кто же это? Назовите его.
Все обвиняют господина Ламоля.
Ламоль не у меня на службе, а у герцога Д'Алансона, которому рекомендовала его ваша дочь.
Все равно, только Ламоль ли был у тебя в комнате?
Как мне это знать? Не говорю ни да, ни нет. Ламоль прекрасный слуга, очень предан королеве Маргарите и часто приходит ко мне, то от нее, то от Д'Алансона. Я не могу сказать, что это был не он.
Это был он, сказала Екатерина. Его узнали по вишневому плащу.
Так у Ламоля вишневый плащ?
Да, и человек, так хорошо отделавший моих солдат и Марвеля,
был в вишневом плаще, спросил Генрих.
Именно, отвечал Карл.
Мне нечего на это возразить, сказал Биарниц. Только мне кажется, что в таком случае следовало бы призвать не меня, которого вовсе не было дома, а Ламоля, который, как говорите, был у меня в комнате. Впрочем, я должен заметить вашему величеству одно.
Что такое?
Если я, увидев приказ, подписанный вами, начал защищаться, а не повиноваться, я был бы виноват и заслужил бы строгое наказание. Но защищался не я, а кто-то неизвестный, которого это повеление вовсе не касалось. Его хотели арестовать несправедливо, и если он защищался, даже слишком хорошо, то он был прав.
«Однако же», — проговорила Екатерина.
«В приказе было сказано, чтобы арестовать меня?»
«Да», — отвечала Екатерина, — «Его Величество сам подписал это».
«Но кроме того, было ли сказано, чтобы в случае моего отсутствия арестовать того, кого найдут в моей комнате?»
«Нет», — отвечала Екатерина.
«В таком случае, если не докажут, что этот человек в заговоре со мной против Его Величества, он прав».
Потом, обернувшись к Карлу, Генрих продолжал.
«Я не уйду из Лувра. По вашему слову, я готов удалиться в какую угодно тюрьму, но пока не докажут противного, я имею право называться и называюсь верным подданным и братом вашего величества».
Генрих поклонился и вышел с таким достоинством, какого прежде в нем не замечали.
«Браво, Ганрио», — сказал Карл, когда Генрих ушел.
«Браво! Потому что он победил нас?» — спросила Екатерина.
«Почему же нет? Когда мы бьемся на рапирах, и он наносит мне удар, разве я не говорю «браво»? Напрасно вы его так презираете, матушка».
«Я не презираю его, а боюсь», — сказала Екатерина, сжимая руку Карла.
«Напрасно. Генрих мне друг. Он сказал правду. Если бы он замышлял что-нибудь против меня, ему стоило бы только предоставить все случаю».
«Да, чтобы личный враг его, Алансон, стал королем».
«Генрих мог бы не спасать мне жизнь, но он спас ее. Я не хочу, чтобы его оскорбляли. Что касается Ламоля, я поговорю с Алансоном, он у него на службе».
Это значило, что Карл отпускает мать. Она ушла, стараясь утвердить в нем шаткие еще подозрения. Личность Ламоля была так ничтожна, чтобы развеять ее подозрения. Екатерина застала у себя в комнате Маргариту.
«А, это ты», — сказала она, — «а я посылала за тобой вчера вечером».
«Знаю, но меня не было дома».
«А сегодня утром?»
«Сегодня утром, как вы видите, я пришла сказать вашему величеству, что вы готовы сделать величайшую несправедливость».
«Какую?»
«Вы хотите велеть арестовать графа де Ламоля?»
«Ты ошибаешься. Я никого не велю арестовать. Король велит, не я». Не станем привязываться к словам в важных обстоятельствах. Ламоля арестуют, не правда ли?
Может быть.
И он обвинен в том, что был сегодня ночью в комнате короля Наварского, убил двух солдат и ранил Марвеля.
Да, он в этом обвинен.
И несправедливо. Он не виноват.
«Не виноват», — сказала Екатерина, вскочив от радости и предчувствуя, что Маргарита ей что-нибудь откроет.
«Да, не виноват», — повторила Маргарита. «Он не может быть виноват, потому что его не было у короля».
«А где же он был?»
«У меня».
«У тебя?»
«Да, у меня». За это признание Екатерина должна была бы пронзить взглядом французскую принцессу, но она только сложила на груди руки.
«Если же Ламоля арестуют и станут допрашивать», — сказала она, помолчав с минуту.
«Он скажет, где был и с кем», — отвечала Маргарита, хотя и была уверена в обратном.
«В таком случае ты права, его нельзя арестовывать».
Маргарита вздрогнула. Ей показалось, что в тоне, с которым Екатерина произнесла эти слова, заключался какой-то тайный и ужасный смысл. Но и нечего было говорить, потому что просьба ее была уже принята.
«Так если это не Ламоль был у короля, — сказала Екатерина, — то кто-нибудь другой?»
Маргарита молчала.
«Знаешь ты его?»
«Нет, — отвечала Маргарита дрожащим голосом.
«Будь откровенна до конца».
«Повторяю вам, что не знаю», — сказала Маргарита невольно бледнее.
«Хорошо», — равнодушно произнесла Екатерина.
«Узнают. Успокойся, мать стережет твою честь».
Маргарита вышла.
«А!» — воскликнула Екатерина. «Они заодно. Генрих и Маргарита в заговоре. Муж слеп с тем условием, чтобы жена была нема. Ловко, дети мои. И вы, конечно, думаете, что вы очень сильны. Но сила ваша в союзе, а я уничтожу вас поодиночке. Придет день, когда Марвель заговорит или будет в состоянии написать несколько букв. В этот день мы узнаем все».
«Да, только виновный тогда спасется. Лучше всего разъединить их сейчас же».
И с этой мыслью Екатерина опять пошла в комнату Карла. Там застала она Алансона.
«А, это вы?» — сказал Карл, нахмурив брови.
«Зачем же не прибавить «опять»? Это слово заключалось в вашем вопросе».
«Что у меня в мыслях, то принадлежит только мне», — сказал король довольно грубо. «Что вам угодно, говорите скорее».
«Вы правы, Карл, а вы, Алансон, ошиблись».
«В чем?» — спросили они оба.
«У Генриха в комнате был не Ламоль».
«А», — сказал побледнев герцог.
«Кто же?» — спросил Карл.
«Еще неизвестно, но мы узнаем, когда Марвели будет в состоянии говорить. Оставим же это дело и возвратимся к Ламолю».
«Что же о нем толковать, если он не был у короля Наварского?»
«Он не был у короля», — сказала Екатерина. «Он был у королевы».
«У королевы», — повторил Карл, громко захохотав.
«У королевы?» — сказал герцог и побледнел, как мертвец.
«Нет, нет», — сказал Карл. «Гис сказал мне, что встретил носилки Маргариты».
«Ну да», — сказала Екатерина. «У нее есть дом в городе».
«На улице Клош-Персе», — воскликнул король.
«Кажется, там», — отвечала Екатерина.
«Нет, это уже слишком», — сказала Алансон. «И самой рекомендовать мне его».
«Так значит, это он, — сказал король, — защищался против нас сегодня ночью и бросил мне в голову серебряную кружку».
«Негодяй! — проговорил Франсуа.
«Вы правы, дети мои, — сказала Екатерина,
как будто не понимая, какие чувства волновали герцога и короля.
«Вы правы. Малейшая нескромность с его стороны может погубить доброе имя французской принцессы. Стоит ему только напиться».
«Или расхвастаться, — прибавил Франсуа.
«Конечно, конечно», — сказал Карл. «Однако мы не можем предоставить это дело суду. Разве Генрих подаст жалобу?»
«Сын мой», — сказала Екатерина, положив руку на плечо Карла.
«Послушай хорошенько, что я тебе скажу. Преступление совершено, и могут пойти сплетни, но за подобное оскорбление королевского величества наказывает не суд и не палач. Будь вы просто дворяне, мне нечего бы вам говорить, вы не трусы. Но сан ваш не позволяет вам вызвать его на поединок. Подумайте же, как отомстить».
«Морда туле дьябле!» — воскликнул Карл. «Вы правы, я об этом подумаю».
«Я помогу вам», — сказал герцог. «А я», — сказала Екатерина, сжимая шелковый шнурок, три раза опоясывавший ее стан. «Я ухожу, оставляя вам вот эту вещицу, как моего представителя». Она бросила шнурок к ногам их.
«Понимаю», — сказал Карл.
«Этот шнурок», — сказал герцог, поднимая его. «Это наказание и молчание», — договорила Екатерина. «Только не мешало бы сговориться с Генрихом». Она ушла. «Нет ничего легче», — сказал Алансон. «Если Генрих узнает, что жена обманывает его...» «Так вы согласны с мнением матушки?» — спросил он, обращаясь к королю.
«Совершенно согласен», — сказал Карл, нисколько не подозревая, что вонзает кинжал в сердце Алансона.
Он позвал дежурного офицера и велел попросить Генриха, но, одумавшись, сказал: «Нет, я сам пойду к нему. Ты, Алансон, уведоми Анжу и Гиза». И он пошел по маленькой лестнице на второй этаж, в комнату Генриха.